Хорошо. Теперь мы с вами встречаем следующего спикера наша, Наташа. Приветствуем тебя. И тема спикерской Наташи – опыт выздоровления по 12 шагам кода в малой группе. Также у Натальи есть 18 минут на спикерскую, и потом будут у нас порядка 7 минут на вопросы. Наталья?
Привет всем. Хочу спросить, хорошо ли меня слышно?
Да, Наталья, хорошо слышно.
Хорошо. Угу. Очень хорошо. И тоже хочу попросить, чтобы на 15-й минуте вы мне сказали, что осталось 3 минуты. Спасибо большое. Привет еще раз всем. Я Наталья, выздоравливаю в программе кода уже 6-й год. И хочу сказать про свои чувства. Я испытываю сейчас страх, волнение, смятение, радость и любопытство, интерес, сопричастность. И хочу попросить высшую силу, чтобы она была рядом со мной. И я сегодня сказала именно то, что может помочь здесь и сейчас многим людям. Всего-навсего мой опыт, который помог мне. Не факт, что он может помочь кому-то еще, а может и помочь. И спонсор для меня — это был очень классный хирург. Когда я пришла в программу, он мне спас мою жизнь. И поставил на ноги, показал направление, оторвал от земли, сфокусировал от материального на духовную жизнь. И благодаря этому я осталась жива. Силы у меня не было оторваться от земли, потому что вся моя материальная жизнь, на которую я фокусировалась, она напоминала мне такие огромные гири, через которые я не могла двигаться. А духовная моя жизнь — это были маленькие крылья, с помощью которых я никак не могла взлететь и оторваться от этих гирь вместе с гирями. И спонсор очень искусно стал работать со мной. И я, так как я тоже ВДАшка, я выросла в дисфункциональной семье, я очень сильно цеплялась к авторитарным людям, я их очень боялась. И так как у меня мама была авторитарная, я вцепилась в моего спонсора. И мне это действительно спасло жизнь. Но на каком-то этапе я поняла, что я попала в ловушку какую-то. Ловушка, опасность, она заключалась в чем? В том, что я свою жизнь перекладываю, ответственность за свою жизнь на своего спонсора. И в каких-то моментах я не умею действовать сама, самостоятельно. Например, смерть близкого человека. Я не могла дозвониться до спонсора. Я обиделась. Мне было страшно, я не могла справиться со своими эмоциями. Высказала ей свою претензию, и она мне сказала: тебе нужно научиться справляться самостоятельно. И где-то тогда вот родилась такая мысль пройти шаги уже не по адаптированной к коде литературе AA, большой книги, а по литературе кода. И когда набиралась малая группа, я с радостью туда побежала для того, чтобы получить инструменты, самостоятельно справляться с теми событиями, которые происходят в моей жизни. Вот. Итак, я попала в малую группу. Что я получила в малой группе? Какой дополнительный опыт? И вот сейчас я с вами поделюсь, как я применяю все то, что я получила в малой группе в своей жизни. Как я применяю 12 шагов. Когда я стала самостоятельно отвечать на вопросы, читая литературу, у меня больше появилось осознанности. Я повзрослела с маленького ребенка уже как бы к подростку и выше дальше. И я понимала, что ответственность за свою жизнь мне нужно брать на себя и не перекладывать ни на программу, ни на попутчика, ни на спонсора. В первом шаге я признала свою зависимость от поведения других людей. И каждый раз, ежедневно, когда я соприкасаюсь с другими людьми, я признаю свою зависимость от поведения их. Независимо, кто это — ребенок, мама, попутчик, сотрудник, соседи. Я знаю, что я человек нездоровый, поэтому у меня вот эта зависимость, она возникает. И мне важно признать свое бессилие в первом шаге. Еще я знаю про себя, что я очень люблю употреблять других людей. Я так привыкла всю жизнь делать. Поэтому Я фокусируюсь на этом и тоже понимаю, что каждый раз, когда у меня возникает это желание, я его останавливаю. И спрашиваю голосом своего спонсора, а это честно, использовать других людей? Нет, не честно. Вот. С первым шагом, еще очень важно, вот в первом шаге мне помогает помнить, что я имею право обратиться за помощью к попутчику, к любому человеку программному, если мне нужна помощь. Это я научилась в программе, раньше я пыталась ковыряться сама. И доковырялась до того, что оказалась на грани жизни и смерти. Поэтому сейчас я уже не стесняюсь обращаться за помощью. И я готова сделать все то, что рекомендует программа. Я узнаю все то, чего я не знала раньше, потому что у меня были искаженные убеждения, и в программе я поняла, что незнание духовных законов никак не освобождает меня от ответственности за нарушение их. И в первом шаге мне пришло вот это осознание, что мне нужно глубже изучать духовные законы, которые я нарушала. Это уже второй шаг, потому что я понимаю, что моей силы маловато для того, чтобы справиться с осознанием, с видением, с информацией, потоком информации очень сложно. Но есть сила более могущественная, чем я. И мое собственное представление об этой силе, вот оно у меня должно быть мое собственное. Это тоже мой большой прорыв, потому что я все время искала, кому бы приклеиться и верить так же, как этот человек верит, и понимать так, как он понимает. И при этом я не понимала, а что же я хочу, а как же я хочу. Сейчас я работаю вот именно над своим представлением, над моим собственным представлением. И мое представление, оно таково. Я верю в то, что я замысел Божий, что у меня есть определенная своя миссия, но мой эгоизм не позволяет увидеть, зачем меня создал Господь Бог. Зачем мне высшая сила дала жизнь на этой земле? И вот это осознание того, что на самом деле что-то мешает увидеть ясно свое предназначение на планете Земля, оно мне помогает сфокусироваться на силу более могущественную и все-таки разгадать замысел относительно меня. Третий шаг, я понимаю, что вот мой эгоцентризм, который был воспитан в детстве, я считала эту модель поведения из мамы, и мой эгоцентризм, он, конечно же, мешает мне перепоручить свою жизнь высшей силе. Но зачем перепоручать? Я же сама Бог в своей жизни, всегда была Богом. И не только в своей жизни, а в жизни других людей тоже. И здесь сложно и больно увидеть свои корысти и свои воли и как бы понимать, что мне помогает вот справиться с этим, с болью, да. Не хочется видеть, что я что-то делаю не так. Но я понимаю, что я так жить, вот как я жила раньше, я так больше не хочу. Это мое решение. Вот в третьем шаге я принимаю решение, что я так жить больше не хочу, как я жила, руководя своей жизнью и жизнью других людей. И я хочу жить по другим принципам, но я не умею жить по другим принципам. Я умею использовать, манипулировать и при этом делать вид, что я забочусь о других людях. Вот эта осознанность, она пришла при инвентаризации в четвертом шаге, что на самом деле мое своекорыстие и мое своеволие, оно перекрывает все мои благонамеренные действия. И если честно признаться, то я везде, в любом поступке, даже в очень хорошем, я всегда где-то на подсознании имею свои корысти. И вот это осознание, оно мне тоже очень здорово помогло увидеть себя, увидеть, что мне нужно изменить себя. Но изменить себя — это очень мучительно, и это нелегко, и для этого нужно мужество. И изменить себя на уровне привычек и реакций — это вообще невозможно, я поняла в четвертом шаге. Нужно привыкнуть не осуждать людей. Я это все время делаю в голове. Нужно привыкнуть любить себя. Это моя низкая самооценка. Нужно привыкнуть заботиться о себе и о других. Это избегание. Мне наплевать было, что чувствует другой человек. Главное, что я убежала, и все. Привыкнуть и говорить плохо, не говорить плохо о людях. Это мой контроль. Я все время крутила в голове эту пластинку. Рассматривать любую проблему как партнера или как свою судьбу, и свою судьбу, свою, то, что я родилась в такой семье, то, что у меня такие жизненные уроки. Это моя судьба. И это партнер мой. То есть мне что-то нужно научиться на этой земле, раз я попала в такие ситуации. Но здесь мешала мне разобраться в этом моя уступчивость. То есть я как бы не рассматривала ситуацию как партнера, а я все время или же в жертву падала, или же как бы замирала, что я не живу и не дышу, и проходите мимо меня, и потом попадала в похожую ситуацию. В пятом шаге я честно признаюсь сама себе, каждый раз Богу и другому человеку о том, что я обнаружила в себе, какие ложные установки вдруг у меня открылись. Бог мне открыл глаза на это. Я понимаю в пятом шаге, что я ответственна, когда я проговариваю, что я ответственна за каждый свой поступок. Что ни другой человек, ни Бог не ответственны за это. Я ответственна за это, когда я проговариваю. В шестом шаге я начинаю больше разбирать свои дефекты. Это были мои друзья, они мне помогали выживать. Сейчас я понимаю, что они мне уже больше не нужны. Я с благодарностью их стараюсь отпустить. Но спокойно сделать это у меня не всегда получается. Потому что когда я начинаю видеть какую-то там свою нечестность, свою ложь, своей корысти, мне как-то аж подташнивает. И мне это не очень нравится иногда, но когда я вот это исследую, изучу, и у меня появляется готовность это отпустить, появляется такая легкость, такой кайф, и тогда седьмой шаг — это когда вот я смиренно прошу у Бога забрать у меня это. Не могу я от этого сама освободиться. Вот этот костыль отдать свой, вот я уже вроде бы и готова, но все равно у меня как бы рука тянется вот обратно его забрать, потому что я по-другому не умею жить. И тогда я прошу у Бога все-таки забрать этот костыль и указать верные направления, верные решения, куда мне надо двигаться. В восьмом шаге я понимаю, что каждый человек в моей жизни — это как хрустальная ваза. Но так как я часто в своей жизни была слоном вот, в посудной лавке, и не зная того, я задевала, наступала, ломала, делала больно, и не признавала это, потому что мне было важно знать, что я права. Во всем права. Это вы виноваты, что вы подлезли там где-то под заднюю лапу мне, да? И восьмой шаг мне говорит о том, что мне нужно быть очень бережной. Строя отношения, взаимодействуя с людьми, нужно заботиться о себе, конечно же, в первую очередь, и заботиться о другом человеке. Да, это открыл для меня восьмой шаг. Не только о близких, но о всех людях, с которыми я взаимодействую. Девятый шаг говорит о том, что мне показал, да, в процессе работы в малой группе, что ущерб себе любимой, конечно, надо всегда обязательно. А кто же мне ущерб будет возмещать? Да, но другим людям тоже надо возмещать. И для этого нужно мужество. Попросить прощения, признать свою неправоту. И я над этим работаю. Десятый шаг — практиковать любовь и терпимость и свое бескорыстие. То есть каждый раз, когда я делаю инвентаризацию вечернюю, да, что я сделала сегодня, кого я там задела, и где я испугалась и не призналась, что это моя, ну, это как бы мое старое поведение вылезло, то вот тогда я понимаю, что в следующий раз, если будет что-то похожее, то я буду уже совсем по-другому себя вести. Я себя не ругаю, когда я делаю десятый шаг за то, что я где-то ошиблась. Я имею право на ошибку. Но я анализирую очень тщательно, потому что я понимаю, что где-то я была нетерпима к другому человеку, поэтому произошел вот этот конфликт. Где-то я опять влезла на пьедестал и стала высшей силой. И это так произошло. Но у меня есть завтрашний день, и завтра я могу практиковать совершенно другое поведение, совершенно по другим принципам. А принцип, он один и тот же. Это в одиннадцатом шаге, когда я изучаю, дальше углубляю свое соприкосновение с Богом, да, способ, посредством молитвы и размышлений, я улучшаю. Да, спасибо большое, наш сознательный контакт с Богом, то тогда я понимаю, что Бог, Он внутри меня живет. И вот то, что я посеяла, то я в конце дня пожинаю. Или могу свой урожай собрать через какое-то время. То есть принцип, самый главный принцип, я напоминаю себе, что мне нужно сеять любовь. И тогда будет любовь. 12-й шаг. Это духовное пробуждение. Это мое духовное пробуждение, которое произошло в результате прохождения шагов. И как я это понимаю? Я понимаю, что я отказываюсь от своей корысти. Я не думаю сейчас, что я могу получить от этой программы. И я не думаю, что я могу получить от малой группы. У меня уже автоматически поменялась другая сторона. А другая сторона звучит так. А что я могу дать и хочу дать содружеству? А что я могу дать? И дать малой группе, попутчику, подспонсорным. И мне это нравится, потому что как бы после того, как я прошла малую группу, я сразу же организовала свою малую группу и прохожу уроки в своей малой группе. Мы уже на 12-м шаге. Да? И несколько слов в конце хочу сказать о том, как в моей жизни работает пробуждение, духовное пробуждение, то есть как я получила духовное пробуждение. Я принимаю происходящее и не пытаюсь на него влиять. У меня очень частые приступы улыбчивости. Люди, которые идут навстречу, иногда здороваются, хотя не знают меня. Чувство сопричастности к природе и к другим людям. Тоже мне очень это нравится. Я в каждом цветочке вижу Бога. Чувство благодарности за все, что происходит в моей жизни, особенно если плохое происходит. Думать и действовать спонтанно, нежели из страха. Спонтанно — это значит по воле Бога. Если я начинаю анализировать головой, всегда вылазит страх из прошлого. Непоколебимая способность наслаждаться каждым моментом жизни. Потеря желания волноваться. Сегодня чуть-чуть волновалась, но справилась выше силы. Потеря интереса к конфликтным ситуациям. Вот это супер. Мне уже не интересно вообще, даже я выключаю или ухожу из комнаты, если кто-то начинает ругаться. Потеря интереса к интерпретации действий и слов других людей. Это перекликается с первым шагом. Потеря интереса к осуждению других. Потеря интереса осуждать саму себя и гнобить. И 12-й пункт — это получение способности любить и дарить любовь, не ожидая ничего взамен. Потому что чем больше отдаю, тем больше имею. Таков духовный закон, который работает в жизни. И я очень благодарна, что благодаря программе кода я узнала о себе и о жизни очень много того, чего меня не научили ни в одном учебном заведении. Я вам благодарю за то, что вы меня послушали. Я вложилась в свое время. Спасибо большое.
Да, Наталья, спасибо тебе за спикерскую. Спасибо за точность. Да, вопросы появляются. Наташ, уточни только, ты из какого города?
Я из Украины, город Киев. Группа «Вектор жизни», которая у нас работает уже 6-й год. Живая группа.
Замечательно, замечательно. Так, и даю тогда сразу вопрос Марии, пожалуйста.
Наташа, спасибо тебе большое за встречу. У меня такой вопрос. У тебя тема была «Малый курс», ты проходил в шаге. У меня такой вопрос. Как ты возмещал ущерб себе? И уточнение такое небольшое хотелось бы услышать. В малой группе как вы проходили шаги, только по рабочей тетради или книгу «Анонимные созависимые» вы тоже проходили?
Спасибо большое за вопрос. Я расслышала два вопроса. Первое, как я возмещаю ущерб и какую литературу использовали, проходя шаги в малой группе. Возмещаю ущерб заботой и настоящей любовью к себе. То есть, например, ну, в детской ситуации, когда-то мне не хватило мороженого. И вот каждый раз, когда, ну, много раз так было, что когда я проходила там мимо магазина с мороженым, я себе запрещала есть мороженое, чтобы не набрать вес. А вот тут я поняла, что я имею право вот своему внутреннему ребенку возместить этот ущерб, тот, который, да, я пережила тогда гамму эмоций, мне было тогда 7 лет, запомнилась на всю жизнь. И я с любовью просто покупаю ей это мороженое, не думая о том, что я наберу какой-то вес. Это первое. Второе, как я возмещаю себе ущерб. Я учусь здоровым моделям поведения. Если раньше я могла позволить, чтобы мной пренебрегали, не ценили, чтобы меня оскорбляли, то я сейчас возмещаю себе таким образом ущерб, чтобы, если у людей возникает такое желание со мной так поступать, то я просто покидаю помещение или не ввязываюсь в это и начинаю молиться. И если все-таки где-то задело, то я начинаю проговаривать с попутчиком, со спонсором или на группе, что меня это задело и каким образом я попыталась справиться с этим. Вот таким образом я возмещаю себе ущерб, то есть практикуя здоровое поведение, вот, получив духовное пробуждение в 12-м шагу, стараться делать совершенно другие действия. Это и будет ущерб мне самой. По поводу, как мы проходили в малой группе. Мы проходили в малой группе по рабочей тетради, читали тексты, отвечали на вопросы, потом зачитывали на группе, и получая идентификацию от, ну, как бы, когда я работала со спонсором, это как бы была обратная связь одна или опыт один, а когда в группе там 8 человек или больше, то это получается такой опыт, как 7D, со всех сторон разное видение. Мне это очень нравилось. И я заходила на группу с одним осознанием, а выходила из малой группы с другим осознанием, потому что имела возможность слышать опыт других людей. И на домашнее задание нам часто рекомендовали прочитать и про этот шаг или про эту традицию с книги «Анонимные созависимые». Поэтому получается, что мы использовали «Анонимные созависимые» книгу и рабочую тетрадь «Анонимные созависимые». Спасибо, я постаралась ответить.
Спасибо, Наталья.
Так, спасибо, Мария, за вопрос. Катя, пожалуйста, вопрос.
Всем привет, Катя, созависимая. Наталья, спасибо огромное за твой опыт, за спикерскую. Много так уроков, конечно, прямо надо... Много полезного ты сказала. Но для меня откровение, оно вроде такое простое и глубокое, что судьба — это наш помощник. Я теперь буду обязательно так на это все смотреть, и на неприятности, которые есть, и на трудности. Вопрос такой. В самом конце спикерской ты зачитывала как правила жизни. Они где-то, их можно где-то прочитать?
Спасибо большое тебе за вопрос. Это я встретила, не знаю где, принципы, не принципы, признаки духовного пробуждения, признаки духовного пробуждения. Я их взяла себе на вооружение. И сейчас это для меня вот эти 12 признаков духовного пробуждения, да, там, принимать происходящее и не пытаться влиять на него, там, частые приступы улыбчивости, чувство сопричастности к природе и другим людям, чувство благодарности, думать и действовать спонтанно. Я когда их перечитываю, я понимаю, где мне надо подтянуть, или где у меня получается хорошо, а где, может, еще нужно поработать над собой. Если у тебя есть желание, я тебе могу в личку сбросить это. Спасибо.
Да, спасибо, Катя. Комментарий, спасибо, Наталья. Вопрос от Нади, пожалуйста, Надя.
Наташа, спасибо большое тебе за твое спикерское, за твой опыт, за мудрость. Спасибо за то, что ты сегодня вот пришла на конференцию, спикерила. Знаешь, у меня такой вопрос. Я знаю, что ты в этом мастер, поэтому хочу еще раз для себя освежить вопрос о принятии себя. То есть вот когда какая-то одна из моих дисфункций вылазит на свет Божий, то после этого, и когда это кто-то еще кроме меня замечает, после этого как ты принимаешь себя? Спасибо за ответ.
Спасибо, Надя, за твой вопрос. Первое, что я осознаю в этот момент, ну, у меня сразу же, конечно, негативные мысли начинают роиться в голове, вокруг головы, что ты дефектная, что ты опять куда-то влезла, опять ты что-то сделала не то. Но я их не принимаю, эти мысли. Я их прогоняю и выбираю другую мысль. Я имею право на ошибку. Я не святая, я человек всего-навсего. Я имею право на ошибку. То есть я бессильна перед своей дисфункцией. Если я что-то сделала, то это первый шаг, я бессильна. Но я знаю, что есть сила более могущественная, она поможет мне избавиться от этого. И третий шаг, я перепоручаю, четвертый шаг, что было дефектом, который меня опять толкнул вот в эту дисфункцию. Увидела, проговорила на пятом шаге, шестой шаг, изучила его, посмотрела со всех сторон, седьмой шаг, смиренно попросила Бога избавить меня от этого дефекта. Восьмой, кому я причинила вред, используя свой дефект. Девятка, сделала девятый шаг, десятый шаг, проанализировала еще раз вечером, поняла, как поступить другой раз. Ну, не вечером, можно днем. Одиннадцатый шаг, усугубила, как правильно, улучшила свое общение с высшей силой и поговорила по душам, а что же мне нужно, а как же мне вот поступать, чтобы не попадать в следующий раз в похожую ситуацию. И двенадцатый шаг, что же я вот из этих признаков, да, духовного пробуждения не выполнила. Может, надо как-то по-другому посмотреть на этот принцип, на этот, на свое. Ну, вот так я делаю, Надя. Спасибо большое, если я смогла ответить. Спасибо за вопрос.
Спасибо.
Так, и у нас остается две минутки. Сейчас зачитаю чат. Наталья, спасибо, отзвалось, что незнакомые люди стали на улице здороваться и улыбаться. Отозвалось, что надо учиться стоять на своих ногах и выстраивать свои отношения с высшей силой. И от Жени есть вопрос. Если сможешь кратко ответить, хорошо. Привет, Женя, созависимый. У меня вопрос. Что для тебя употребление людей? Как ты понимаешь, что употребляешь людей? Спасибо.
Спасибо, Женя, за твой вопрос. Употребление людей – это как алкоголик употребляет алкоголь, а я точно так же употребляю людей. Употребляла очень сильно, когда до программы. Я чувствовала, что мне обязательно нужно вот закрыть ту дыру, которая есть во мне. Дыра — это у меня было отсутствие духовной жизни, отсутствие отношений с высшей силой. И она болела, вот эта дыра, она у меня болела. И я все время пыталась кого-то туда запихнуть. Маму запихивала все время туда. Потом мужчин запихивала, потом стала трудоголиком, стала запихивать свою работу туда, потом мне захотелось власти, славы, потом я поняла, что мне нужно ребенка родить и вот его туда запихнуть, потом мне нужно семью построить, нужно семью запихнуть. И когда я пришла в программу, я уже перепробовала туда все запихивать, но людей я запихивала туда больше, чем что-либо, да? И вот таким образом у меня первое время была тяга каждый раз, когда кто-то меня обижал, мне хотелось вот выяснить отношения, доказать что-то этому человеку. Вот это я называю употреблением. То есть унизить, оскорбить, использовать, доказать, быть правой. Быть правой и понимание в программе только мне пришло, что если я права в каком-то споре, то же человек получается неправ, и он чувствует себя дураком. И с тех пор я сейчас вот ловлю себя на том, что если у меня возникает желание употребить другого человека и доказать ему что-то, то есть повысить свою самооценку за счет другого человека, я себе говорю так, стоп, это же нечестно повышать самооценку за счет другого человека. Это же нечестно повышать свое настроение за счет другого человека, за счет того, что ему будет плохо сейчас, а я вот такая буду классная. Спасибо большое. Вот приблизительно где-то так. Спасибо. Может, я постаралась ответить, может, не ответила.
Ну, для меня, да, ответ получен на этот вопрос. Друзья, сейчас наше время подошло к концу. Вот есть еще вопросы, но, к сожалению, нет возможности на них ответить. Может быть, тогда в личку с Натальей.